Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Терпеть Майю означает игнорировать Майю. Это метод. Избавиться от кармы. Закон кармы сравнивается со снежным комом. Один грех порождает другой грех. Существует такое понятие, как память греха. Душа чиста, и грех существует только в памяти. Непосредственно в душу грех не может проникнуть. Может покрыть память. Память, знание и забвение. Эта память поддерживается сверхдушой. Вся эта память, выраженная в отношениях друзей и врагов, в общих чертах, если сказать, то друзья и враги. Это и есть карма. Когда ум очищается, карма тоже очищается. Говоря упрощенным языком, прощение необходимо. Избавление от кармы — это прощение. И тот, кто умеет прощать, может терпеть. И тот, кто не желает плодов своих действий, не привязан к ним, может прощать. Мы практикуем бхакти-йогу, действия без желания плодов, нишкам, карма. И так мы учимся игнорировать плохие и хорошие вещи в этом мире. Человек, привязанный к результатам своей деятельности, не способен на такое. Это майя. Он не может игнорировать эти понятия, как друзья и враги. Будет делить людей. Потом бхакти-йога — это путь милости или путь прощения. Нам никто ничего не должен в этом мире. Мы исполняем свои обязанности, но нам никто за это ничего не должен. Это Пушти Марг. Ничего не ожидаем взамен. Наданам, наджанам, насундарим, кавитама, джагадиша, камы, Господь Читани говорил. Ничего не нужно взамен. Я слуга, и ничего взамен не жду. Это путь освобождения. Итак, каждый из нас, каждый в отдельности, и все вместе находимся в какой-то сложной ситуации в жизни. Иногда эти сложности обостряются и становятся почти невыносимы. Иногда мы их не замечаем из-за комфорта. Но само положение в материальном мире, оно неприемлемо для души. В древности человека наказывали, привязывая его к колесу, вращающемуся наполовину погруженному в реке. Это холодная вода, и он погружается в течение всего дня, может быть наказан. Иногда он поднимается наверх, иногда вниз под воду. Когда человека ведут на такое наказание, он сопротивляется. Он не желает быть привязанным к этому колесу. Но его привязывают насильно, поскольку он заслужил это. И есть силы природы, которые нас привязывают к этому миру. Насильно даже. Даже помимо нашей воли. Мы можем даже это не планировать. Но поскольку мы совершали неблагоприятную деятельность, мы оказались подвержены этим силам наказания. И чем сильнее наказание отмерено нам, тем сильнее вожделение. И чем сильнее вожделение, тем больше раздражения и гнева человек испытывает, и тем больше он враждует. Это наказание. Это колесо вращается, и с течением времени человек обуславливается, привязанный к этому колесу. Значит, начинает мыслить совершенно иначе. Начинает различать плохое и хорошее, будучи наказанным. Он думает, что внизу, в воде, очень плохо. Я едва выдерживаю, а наверху хорошо. Он поднимается наверх, у него есть время для облегчения. И в процессе наказания есть моменты, когда он чувствует себя счастливым наверху колеса. И очень быстро все меняется. Он оказывается внизу, и там просто ад. Там запах смерти. Но снова колесо вращается наверх. И сон чувствует, жить можно, есть надежда. Так продолжается, продолжается. Таково наказание. Наказание назначается для того, чтобы развить некое смирение. Признать свои ошибки, прежде всего, признать свое несовершенство. Из-за ложных представлений о жизни человек обвиняет всех вокруг, кроме себя самого. Себя всегда оправдывает, других всегда обвиняет. Поэтому он наказывается гунами материальной природы и вращается в этих гунах природы, пока не признает свое несовершенство. Это отмечается тем, что у человека возникает вопрос, кто же я? Кто я такой? Что это за мир? Кто мне ответит на эти вопросы? И он плачет. И такой человек может встретить духовного учителя, который искренне хочет получить ответы на эти мучительные вопросы. Есть другая категория людей, которые задают эти вопросы ради развлечения. Разновидность отдыха, провести время с друзьями, поспорить, что такое человек, что такое этот мир, пофантазировать, как делают это ученые, получая степени за свое невежество. Они просто рассуждают ради чувственных наслаждений, выдвигают различные теории и наслаждаются этим. Эти люди никогда не принимают духовного учителя. У них нет потребности в знании. На самом деле они невежды. Итак, когда человек обретает потребность в знании, знание не приходит к нему сразу. Сначала его учат склонять свою голову с этими мыслями, которые раньше вводили его в грех и падение, голову с этими мыслями, с этими желаниями проявленными, с этими представлениями о других, склонять вниз перед Богом и перед Его преданными, перед всеми вайшнавами. И даже мантру нужно произносить в то время, чтобы голова участвовала. Ванча, калпа, тарубья, ща, крипа, синду, бьяева, ча, патита нам, паване, пьё, вайшнава, бьё, намо, намага. Я склоняюсь перед всеми преданными слугами Господа, которые подобны деревьям желаний и способны исполнить желания каждого. Это каждый день эта мантра должна произноситься с поклонами. Дома ли это, перед алтарем, каждое утро мы вспоминаем вайшнавов и кланяемся всем вайшнавам. Даже несовершенный преданный, говорится о нем так, что он подчиняет себе верховную личность Бога своим служением, своим смирением, своими поклонами, своими даже попытками неумелыми. Бог безграничен, душа очень маленькая, но маленькая душа побеждает безграничную только любовью. Безграничный всемогущий Бог подчиняется любви. Это секрет бхакти-йоги. Если преданное делает это неумело, но искренне, он все равно принимает его служение. Он имеет это право, говорится. Он имеет право игнорировать наставления вед, предписания вед, что поклоняться нужно так, иметь квалификацию брахмана, иметь качество, иметь преферналии, иметь чистое место. И стандарт установления божествам, есть мантры, молитвы, есть все установлено. Но он не подчиняется этим правилам. У него есть право, единственное только у него, принимать несовершенное служение от своих преданных. Только потому, что он делает это искренне. Любой человек может продвигаться, если он искренне пытается что-то делать, даже неправильно. Даже неправильно. Не в знании. Прабхупада принимал подарки, которые им приносили первые ученики, еще не инициированные. Они еще не знали, что они будут его учениками даже. Они просто чувствовали особое расположение к этому индийскому свами. Чувствовали что-то близкое, родственное, отцовское. Чувствовали глубину его разума, чувств, культуры. Был как джин из бутылки, говорится, в той среде. Живой представитель какого-то волшебного мира. Они приносили ему пачку сигарет. Мало ли с вами же захочет покурить. Денег у него нет. Вот вам сигареты. Пропал, говорил, thank you. Брал сигареты, клал в шкафчик. Кто-то присыл печенье из магазина. Thank you. Большое спасибо вам. Джем из магазина, то же самое. Один гуру вспоминает, что на первой Исапуджи ему подарили перочинный нож. Ученики. И когда он впервые приехал в Сан-Франциско, в Шрила-Прабхупада, 50 хиппи встречало его, которых уже повестили, что индийский с вами приезжает, пойдемте встречать. Это гуру, что мы давно ждали из Индии. И он увидел, где там кто в испанском панчо, этом одежде, с длинными волосами, все в экзотических нарядах, рваных джинсах, ну, в общем, разноцветная публика. И Прабхупада был самый эзотерический среди них. В шафране, в этих туфлях, с тростью, в этой шапочке, с тилокой, с этим знаком. Все были ошеломлены его видом, все хиппи были поражены просто. И все пришли с подарками. Что там хиппи? Что-то принесли? И одну безделушку Прабхупада обратил на нее внимание, на шнурке кто-то сделал какую-то керамику из глины, слепил. Просто какая-то нелепица. И подарил Прабхупаде. Прабхупада посмотрел и повесил на себя. Прабхупада, что там такое? Говорит, не знаю, но сделано с любовью. Неправильно все. Но это искренне. Надо взять. Это настоящее что-то. Неумелое, но настоящее. Говорит, бриллиант неограненный, не отшлифованный, но он бриллиант. Так Прабхупада видел искренних преданных. Все бриллианты. Когда они делали что-то неправильно, Прабхупада их защищал, говорил, они учатся. Прабхупада, ваши ученики знают, что делают во Вриндаване. Мы пришли жаловаться. Мы садху Вриндавана. Вы знаете, что делают ваши западные ученики? Они дерутся. Они приехали во Вриндаван и дерутся. Это что, вайшнавская культура? Прабхупада говорит, вы удивляетесь, что они дерутся. А я удивляюсь, что они мантру повторяют. Не с чем удивляться. Так видел Прабхупада. Это видение называется нишкам карма. Мы видеть должны только душу. Это, конечно, высокий уровень. Но мы читаем об этом и хотя бы теоретически знаем, что душа есть в сердце каждого живого существа. Даже в том существе, которое нам не нравится. Все равно там есть душа и сверхдуша. Что с этим поделаешь? Упрямый факт. Шастры утверждают. Нам придется принять это. Вот он негодяй, и он существует. Существует на зло всем. И Бог в его сердце поддерживает его. И говорит, как дальше продолжать быть негодяем, дает ему совет. Но ты же хочешь быть негодяем. Вот прими мой совет. Не только это, конечно же. Не только он отвечает на наши желания, но он также желает нас поставить на верный путь. И пути Господи неисповедимы. Все, говорит, пути, они ведут ко мне, Кришна говорит. Каждый идет моим путем. Я веду его. Через невежество, через страсть, через добродетель. Это мои дороги. Но мы не всегда это видим. Не всегда это можем правильно понять. Мы ошибаемся и создаем карму. В том смысле, что мы обижаемся и таим зло. Это карма. Если я умираю с затаенной обидой, я должен родиться, чтобы отомстить. Кришна запомнит это. Ты не мог умереть спокойно в прошлой жизни. Тебя сильно обидели. Вот твой обидчик. Чувствуешь, как ты ненавидишь его. Я не знаю, откуда это чувство, но я ненавижу этого человека. Практически с первого взгляда. А вот к этой личности ты был так привязан. И умирая, думал, Боже мой, как же я буду жить без него? Вот он сейчас здесь перед тобой, в другом облике. Чувствуешь? Чувствую. Как я люблю этого человека. Я не знаю, почему. Продолжай свою деятельность. Люби и ненавидь. Ты выбрал этот путь. Испытай все до конца. Я больше не могу любить и ненавидеть. Я устал. Я настолько устал, что даже тех, кого любил, уже возненавидел. А к врагам стал равнодушный. Я так устал от жизни. Боже, что мне делать? А вот теперь спрашивай. Кто ты на самом деле? Вспомни себя. Ты моя частичка. Должен меня вспомнить. Да, старый друг Авигьята живет в сердце. Жизнь за жизнью сопровождает нас. Столько жизней. Авигьята, значит, неизвестный друг в сердце. Забытый. Шастры говорят, он там постоянно наблюдает за нами. Не будет большой лекции. Также ставим время на вопросы и будет творческая программа. Сегодня закрытие нашего ретрита. Я прочитаю несколько стихов без комментариев, что же говорит дальше здесь, говорят Саньяси Майявади и Шри Чайтанья Махапрабху. Дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, все, что ты сказал, сущая правда. Только тот, кому очень повезло, обретает любовь к Богу. О, Господин, никто не возражает против того, чтобы ты был преданным Господа Кришны. Все этому только рады. Но почему ты избегаешь обсуждения Веданта Сутры? Что в них плохого? Все же вопрос остался прежним. Ну хорошо, ты преданный Кришне. Хорошо. Никто не против согласен с этим. Ну а что плохого в изучении Веданта Сутры? Потому что ты все-таки избегаешь этого. Ну, поешь, танцуешь, ну, еще изучай Веданта Сутру, почему нет? Выслушав Саньяси Майявади, Господь Чайтанья Махапрабху слегка улыбнулся и сказал, «О, почтенные, если вы не против, я могу сказать несколько слов о философии Веданты». Здесь обширные комментарии Прабхупада дает. Я советую всем читать Чайтанья Чаритамриту. Очень обстоятельные комментарии этих стихов, очень важная беседа. У нас сейчас нет времени подробно обсудить все комментарии. Серьезный пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отрешенностью, осознает эту абсолютную истину, занимаясь преданным служением, как он услышал об этом из Веданта Шрути. Итак, Веданта, что мне говорится, занимайтесь преданным служением. Саньяси Майявади преисполнились смирения и обратились к Чайтанье Махапрабху, называя его самим Нараяной, которого они все в нем признали. «О Чайтанье Махапрабху, — сказали они, — признаться, мы рады внимать тебе. Кроме того, ты столь прекрасен, что видеть тебя доставляет нам небывалое удовольствие». Так, здесь они испытывают некую расу к его качествам и форме, что не характерно для саньяси майявади. Для них все это майя должно быть. Но здесь Господь Чайтанья побеждает этой расой, этим особым вкусом любви, внешним видом, внешними признаками бхавы, которые проявляются в его теле. Они называют его настолько прекрасным, что испытывают небывалое удовольствие. Небывалое означает выше, чем от изучения Веданта Сутры, которые они уже изучают постоянно. «О Господин, благодаря Тебе наши умы преисполнились величайшего удовлетворения, и мы верим в разумность Твоих слов. Поэтому Ты, конечно же, можешь говорить о Веданта Сутре». Итак, что же такое сейчас скажет Господь Чайтанья о Веданта Сутре? Что будет в его словах, если один внешний вид его покорил саньяси майявади и качество? А они ожидают что-то услышать, необычное какое-то толкование Веданта Сутры. Господь Чайтанья сейчас всех здесь поразит до глубины души. Господь сказал, учение Веданты – это слова, изошедшие из уст Верховной Личности Бога Нараяны, который принял образ Вьясадевы. Слова Верховной Личности Бога свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия. Абсолютная истина описана в Упанишадах, Брахма-сутре. Однако стихи этих писаний следует понимать в прямом смысле. В этом высшее совершенство понимания. Это сбило с толку Сарвабхаума Бхаттачарью. Он онемел, когда услышал вот это утверждение. Сейчас читание Махапрабху. Что шастры нужно не перетолковывать, а понимать прямой смысл. Почему же никто не понимал прямой смысл шастр? Почему же все стали толковать? Именно в этом весь секрет. Через преданное служение понятен прямой смысл шастр. Только бхактиамам абиджанати, только через преданное служение можно познать Бога. Можно понять, что написано в шастрах. Вот почему шастры сейчас непонятны обычным людям. Недостигаемы для них. Прабхупада говорит, а какой, с чего это ради Кришны будем себя открывать из Веды, если они не служат Кришне? С чего ради он будет себя открывать, если они не служат Кришне, ничего для него не делают? Они говорят о его качествах, о его форме, о его истинном положении. Они не признают, что они его слуги. С чего ради Кришны будет себя им открывать, навязывать? Они читают Веды и ничего не увидят там. Сами же Веды собьют их с толку. Таков талант богини Сарасвати. Это же знание сбивает с толку людей, если они не поклоняются Верховной Личности Бога. Все очень просто. И все остальное действует точно так же. Этот язык становится врагом, если не прославляет Верховного Господа. Ум становится врагом, если не думает о Кришне. Все становится против меня, если я не служу Верховной Личности Бога. Каким бы знанием ни обращался, все становится не моим невежеством. Все против меня. Поэтому начинаются толкования, перетолкования. В невежестве люди перетолковывают. Во тьме воображают что-то. Но при свете солнца ничего не нужно воображать. Все очевидно. Итак, здесь Господь Чайтанья говорит о Брахма-сутре, и здесь перечисляется 108 упанишад Прабхупады в комментарии в ведическом знании. Но Шрипад Шанкарачарья дал всем ведическим произведениям косвенное толкование. И любой, кто их слушает, губит себя. В этом нет вины Шанкарачарьи, ибо он сокрыл истинный смысл вед по указанию Верховной Личности Бога. Вот это трюк. Шанкарачарья исказил все веды, дав им косвенные толкования. И пошла мода. Сколько интерпретаций Бхагавад-гиты в Индии? Даже Махатма Ганди интерпретировал. Все выдающиеся люди там интерпретируют до сих пор все эти писания. Как? По-своему, на свой лад. У каждого своя точка зрения. по йоге, по карма-йоге, по гьяна-йоге, по бхакти-йоге, по Богу, по душе, по материальному миру. Любой дает сейчас свои комментарии. Пандавы – пять чувств, они говорят. Курукшетра – это тело человеческое, где пандавы – пять чувств. Пандавы – это исторические личности. Читайте Махабхарату. Курукшетра – географическое место до сих пор в Индии. Они утратили прямой смысл, значение этих слов, что пандавы – это пятеро исторических личностей, пятеро братьев. А Курукшетра – это поле, где случилась битва при Курукшетре. Интерпретируют абсолютно все. Им даже в голову не приходит после этих интерпретаций, что есть прямое значение слов. Просто. Кстати говоря, если о нас говорить, наш язык, может быть, еще слаб. Когда мы читаем книги, мы еще слабо можем понимать, потому что наши понятия слов тоже неполны, они интерпретированы. Есть слово, есть обозначение. Я спросил одного директора школы, дети читают книги? Говорит, читают. Мы их приучаем читать книги. Подумал, сказал, ну как читают? Я недавно попросил ученика прочитать абзац. Он прочитал. Прочитал? Без запинки. Я спросил значение нескольких слов, он их не знает. Он их просто прочитал. Вот так же можно читать книги Прабхупады. Нужно улавливать смысл слов. То есть это способность мыслить называется. Включить внутреннюю энергию для этого нужно. Желание. Настрой определенный. При определенном настрое слово проявляет свою глубину. В настрое бхакти все кажется прекрасным вокруг. Это определенный настрой. Поэтому обычно в храмах священные писания лежат на серебряном троне. Тот, кто читает сегодня священное писание, садится на асану. Ему предлагают гирлянды из свежих цветов. Воспевается бажан, прославляющий игры Кришны, его качества. Медитация около 15-10 или получаса. Когда все настраиваются, произносится мантра «Ом намо Бхагавате Васудевая», открывается священный текст, читается вместе, пословный перевод, литературный, затем комментарий, настрой, глубокий настрой, медитация. И все мы любим этот процесс, потому что мы понимаем значение слов по-другому. Вся ситуация меняется. Это лишь настрой. Настрой на то, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. Чтобы в данный момент послужить и озвучить те священные слова, которые записал Вьясадева. И то, что говорят аватары, его преданные, молитвы, то, что здесь говорит Господь Чайтанья, требует определенного отношения к этим словам. Как если какой-то оратор или в школе учитель выходит, он говорит, тихо, ни звука, все сосредоточены. Только после этого начинает что-то говорить. Малейшее отклонение внимания не проникает уже что-то. Мы уже что-то теряем. Ну, со временем эта культура, она уходит. Уже не требуется таких слишком внимательных слушаний. Кто-то может по интернету просто учиться уже без учителя, чтобы не было таких жестких дисциплинарных требований. Люди избегают этого. И их знания становятся все более и более поверхностными. Дилетант называется. Он что-то слышал, но он не глубоко знает все понаслышке. Итак, есть прямой смысл, и вот нужно услышать прямой смысл вед. Ум мешает. Когда Бог говорит, ум сопротивляется. Почему Бог говорит так? И как он, почему он Арджуне говорит, а мне не говорит? Много всяких вещей в уме происходит, препятствий. Пока мы слушаем, столько конфликтов в уме. И лишь какие-то моменты сокровенного слушания вдруг что-то проникает в сердце, и ум останавливается, потому что слезы на глазах выступают. Я, кажется, что-то услышал. Ум отпустил меня на 2 секунды. На пару секунд я что-то услышал. Харе Кришна. Ради этих пару секунд можно было жить. Это было ценно. Одно мгновение становится очень ценным. Все-таки услышал. Замечательно. Итак, Шанкарачарья скрыл истинный смысл вед по указанию Верховной Личности Бога. Что же за указание такое? Зачем же Кришна скрывает смысл вед? Согласно прямому толкованию, абсолютная истина – это Господь, Верховная Личность Бога, который обладает всеми духовными совершенствами. Никто не может сравниться с Ним или превзойти Его. Все, что имеет отношение к Верховному Господу духовно, в том числе Его тело, богатство и окружение. Но философия Майявады умалчивает Его божественных совершенствах и настаивает на безличной природе Абсолюта. Роль Господа Шивы – поддерживать гуну невежества и всех невежественных существ, связанных с тамагуной. Ракшасы, демоны, призраки, духи – это Его свита, Его окружение. Тамас. Он повелевает гуной невежества. И когда приходит время невежества, Кали-юга, на этой земле, эпоха, необходимо распространить невежество. Такова задача для эпохи Кали. Необходима платформа, чтобы исполнить желания обусловленных душ, желающих наслаждать свои чувства безгранично, не опираясь ни на какие законы вет и ограничения, беспредел, век Кали. Необходима платформа забыть все веды и основать невежество. Невежество, невежество. На платформе невежества люди будут делать все, что хотят, без зазрения совести. Невежество станет законом. Как же узаконить невежество? Противозаконно. Для этого действует Господь Шива. Это Его задача, Его служение. Позаботиться об этих людях, которые жаждут жить в невежестве, ждут Кали-юги. Тут, конечно, страдания, борьба, короткий век. Но одна вещь очень привлекает их. Здесь есть все для чувственных наслаждений век Кали. Как они говорят, пусть я живу мало, но я наслаждаюсь полную силу. Один раз живу, но я из нее выжму все из этой жизни. Вот такие убеждения век Кали у людей. Даже реинкарнация не нужна. Пусть я даже пойду в ад, я не знаю, что там будет, мне все равно. После меня хоть потоп, хоть трава не расти, мне все равно. Я в невежестве. Не знаю, знать не хочу. Хочу наслаждаться интоксикацией, мясо, не знаю, все что угодно. Пройти через все это. И для этого нужна основа. Основа философии Майявады. Интерпретация вед. И выполняет эту роль Господь Шива через частичную инкарнацию свою Шанкарачарьи. Так написано в Ведах. Шанкарачарья сам признал Верховную Личность Бога, но дал философию Майя. Так же, как Будда. Сам Кришна пришел, но дал философию ложную. Преданные этой философии не следуют. Эта философия предназначена для материалистов, для тех, кто отвергает Личность Бога, не принимает. Его цель была установить Ахимса, защитить живых существ от боин, от бессмысленного убийства. Под видом жертвоприношения запретил все веды и отверг их. Кришна отверг веды. Шанкарачарья сделал то же самое. Но добавил к этому, все-таки Брахман существует. Стал защищать людей к ведам. Рамануджачарья, Мадхавачарья добавили больше, что кроме Брахмана есть индивидуальная душа. Мадхавачарья сказал, что 2 души, сверхдушающие. Господь Читания пришел и сказал, законченную философию. Все вернулось к ведам. Такой был план, трюк Господа. Об этом здесь говорится. Об этом говорит Господь Читания, философ Майявады. Вот что такое комментарии Шанкарачарьи. Тот, кто изучает их, губит свою духовную жизнь. То есть для преданного эта философия яд. Господь Верховная Личность исполнен духовных энергий. Поэтому и тело, и имя, слава и окружение всецело духовны. Но философ Майявади по своему невежеству утверждает, что все это лишь проявление материальной гуны благости. Шанкарачарья, воплощение Господа Шивы, ни в чем не виновен, ибо он слуга, исполняющий указания Всевышнего. Но те, кто следует его учению Майявады, несомненно обречены. Они потеряют все, чего достигли на пути духовного познания. Как это происходит? Очень просто. Как только человек утверждается в концепции «Я – Бог», отвергается правила предписания и падает. Это вывод, заключение философии, практически заключение Майявады. Падение. Как только человек думает, что он Бог, он идет путем вседозволенности. Все, все остальные правила предписания иллюзорные. Их можно отвергнуть, они больше не нужны. Я достиг совершенства, стал Богом, могу делать все, что хочу. Это вседозволенность. Философия Майявады на практическом уровне приводит к вседозволенности. Однажды Прабхупаде предложили тест. Была история в то время. Эту историю ученики поведали Прабхупаде. Сказали: «Прабхупада, вот тут необычная история произошла с пассажирами и экипажем одного самолета, который потерпел крушение в горах где-то. Этот самолет потерпел крушение, но часть людей осталась в живых, в ледниках. Их участь была замерзнуть, умереть от голода. И у них была дилемма. Чтобы выжить, они могли есть человеческую плоть погибших, либо умереть. И те люди, которые выжили, они ели человеческую плоть. Затем нашли какой-то выход. Как у Тома Прабхупады? Они правильно поступили? Ваша оценка. Прабхупада сказал, это исключительное обстоятельство. И в конце концов, все это материально. Какая разница? В каком-то смысле все это материально. А вы бы что выбрали, Прабхупада, если были в том самолете? Я бы выбрал смерть. Так он сказал. Я бы выбрал смерть. Так. Майявади делает все, что угодно, опираясь на обстоятельства. У тебя семья, дети. Ты хочешь бросить? Да, но таковы обстоятельства. Мы же больше не можем жить вместе. Она не признает мое ложное эго. А я не признаю ее ложное эго. Я Бог, и она Бог. Два Бога столкнулись. Нет места двум богам, только один Бог. Она не слилась со мной, вот в чем дело. Не предалась мне. Поэтому обстоятельства изменились. Нет обещаний. Нет твердого слова векали. Понятия абсолютной истины у них не существует больше. У каждого своя истина. Нет никакой истины. Интерпретация вет такова. Здесь говорится. Это интерпретация, которая началась с Шанкарачарьи, который давал символические и косвенные толкования словам Веданта Сутры. Так он положил начало этим умственным измышлениям, теоретизации и разрушил всю ведическую культуру. Начался век Кали. Таким образом, такова история. Если мы не хотим быть кали-чела, служить кали-юге, мы должны идти по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и понимать прямой смысл Бхагавад-гиты и Веданта-сутры Шримад-Бхагавата. Там, где Кришна говорит слово «Ахам», мы не должны интерпретировать, что это «я» относится к любому «я». И к моему «я», и к твоему «я», и к любому «я». Нет, Кришна говорит о себе. Ахам, я, значит, Кришна. Это прямое значение слова Ахам. В Индии оно перетолковано как «любое я». Да. Бхагавад-гиту тут так читают, мои вади. Ахам, значит, любое я также. Ахам. Ты ахам, ахам, все ахам. Ко всем это относится слово «ахам». Мы читаем санскрит, все нормально. Я сам встречался с таким человеком, индусом, который так понимал Бхагавад-гиту. И когда я ему сказал, это кто говорит-то в тексте? Посмотри сюда. Шри Бхагаван Увача, кто это говорит? Он говорит, Кришна. Ну и про кого он говорит? Про себя, не про тебя. Ахам означает Кришна, а не ты. Был очень удивлен такому толкованию. Говорит, что-то новое, интересно. Прямое значение слов. Вот такая майя. Хорошо, какие будут вопросы? Мы еще должны настроиться на творческий вечер. Это не так просто, это после таких лекций. Хотела узнать, когда приходит страдание тела, это происходит, приходит карма за недавние поступки, за давние или просто страдания тела без причин. Нет, без причин не бывает ничего. Карма одновременно очень сложная вещь, что касается закона кармы. Поступки сравниваются с семенами разных сортов семян. Есть растения, которые долго растут. Есть растения однолетки, ну, то есть разные сорта растений, представьте, семена. И вот мы совершаем те или иные поступки, сажаем семена разных сортов. И какие-то растут быстро. И быстро дают цветы, и семена, и плоды, и так далее. Другие растут дольше. И в этой жизни, может быть, даже не увидим результата этой кармы. И все это одновременно, если рассмотреть, сколько мы поступков совершаем, все это составляет всю нашу жизнь, наши отношения, наши столкновения, наши болезни. Все это одновременно работает. Хитросплетения кармы сложны для понимания Кришны говорит, Бхагавад-гиты. Это невозможно проследить человеку до конца. Но одну вещь мы должны знать, что все зависело от наших усилий. Результат только от наших усилий. Все были бы богаты. Что все совершают усилия быть богатыми. Все хотят быть успешными, совершают какие-то усилия, но не все богаты и не все успешны. Почему? Примешиваются какие-то обстоятельства, мы говорим. Я бы стал богатым, но обстоятельства не везет. Это называется карма, которая держит меня вот именно в этих условиях, пока не кончится этот плод, и я не съем его. Заслуженный плод. Болезни тела – это тоже продукты, плоды наших прошлых деяний. Страхи, которые мы имеем, беспокойство – тоже продукт наших каких-то грехов. Любой грех имеет отражение в каком-то страхе, беспокойстве, кундха. И есть люди, которые пытаются проанализировать, какой именно страх какому греху соответствует точно. Невозможно это точно проследить, потому что все смешивается еще. Ничего там на полочках не стоит. Не классифицирована карма, хаотично, совершенно хаотично. Мы совершаем нелогичные, нелогичные поступки, случайные, по прихоти и прочий долг. Все вместе. Плохие, хорошие – это целый клубок. И человеку не нужно развязывать клубок, разрубить надо его. Отречение для этого существует, и знание. Гьяна и варагья для этой цели, чтобы разрубить клубок просто одним махом. Гордиев узел не развязывается. Поэтому не анализируйте, что это сейчас, болезнь тела, что это, какая карма, прошлая или недавняя карма. Мы руководствуемся Писанием, настроением гуру, все, защищены уже. И терпите эти последствия своей прошлой кармы и повторяйте Хари Кришна. Ничего страшного с вами не случится, даже если придет болезнь, даже если придется умирать, ничего страшного не случится. Тело в любом случае нужно оставлять. Это вопрос времени. Каждый умрет. Это не проблема. Это кажется проблемой. Это не проблема. Это обычный закон природы. Все, кто жили до нас миллиарды лет, все умерли. Но мы с этим не согласны. Мы особые люди вообще. Мы сейчас изучим карму, подождите, мы тут свое возьмем. Давайте оставим эти глупости.
Хари Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Такой вопрос, то, что вы сказали по поводу прямо понимать смысл слов. Имеет ли смысл самостоятельно читать Бхагавадгиту либо другие писания, если я понимаю, что я могу иначе где-то как-то трактовать, либо...
Самостоятельно с комментарием Прабхупады можно. Комментарии есть ачарьев. Это нормально. В чем разница между контролем эмоций и подавлением эмоций? Так, читайте «Нектар наставлений», где это подробно Прабхупада описывает, как контролируют философы и имперсоналисты чувства и как контролируют чувства преданные по-разному. Йоги и имперсоналисты контролируют чувства, именно подавляя их. Эта йога описывается в 6 главе Бхагавадгиты, 8-ступенчатая йога. Яма, ньяма, асана, пранаям, пратьяхара, дхарана, тьяна, самадхи. Там необходим силовой контроль чувств при помощи определенных ситх и упражнений. Бхакти-йога делает это по-другому. Мы занимаем свои чувства служением Кришне. Естественным образом чувства контролируются. Не подавлять. Подавление своей природы не приводит к хорошему результату, говорится в Бхагавадгите. Подавление не приветствуется. Наоборот, каждый должен следовать своей природе, потому что она безгрешна, и служить Кришне. И так чувства будут заняты и удовлетворены. Все, что мы делаем для себя, мы теперь делаем для Кришны. Вот и все разницы.
Можно вопрос? Хари Кришна. Я хотела спросить, я вот эти дни размышляю о том, что вы вот читаете лекции, да, вот вчера, позавчера вы дали такой комментарий, что как бы лекция на возвышенную, на философскую тему, а мы вот, ну, я в частности, мы все равно как бы задаем вопросы на более такие простые, практичные вещи, там деньги, семья. То есть я делаю вывод, что наша сфера интересов, ну, в большинстве все-таки остается, ну, такая. Какая-то, ну, базовые, да, вещи. И вот какой вывод из этого можно сделать? То есть нам нужно постепенно возвышать эти вопросы или нужно просто перестать думать о каких-то таких, там, о семье, о деньгах и искусственно задавать вопросы философские? Как вы вот чувствуете?
Все вопросы, которые у нас есть, можете задавать. Только нужно знать, какие вопросы задавать духовному учителю нужно. Как духовный учитель относится к вопросам о материальных обстоятельствах? Как к жалобам на свою судьбу. Это вообще не вопрос. Абсолютно бесполезный. Повторяйте Хари Кришна, и ситуация изменится. Почему жалуетесь на судьбу?
То есть нужно культивировать все-таки размышления на то, о чем говорите вы во время лекции?
Во время лекции задать вопросы по Бхагаватам, по тексту. Вот нужно мыслить на эти темы в это время. Для этого приходит духовный учитель. Остальные бытовые вопросы решайте в семье, с друзьями. Там тоже можно задать такие вопросы, обсуждать какие-то дела, семейные отношения. И там находить ответы, опираясь на то, что мы слышали у духовного учителя или в шастрах.
Наставники там.
Наставники есть, да, опытные. Есть просто пожилые люди, такие добрые, которые могут вам помочь в семейной жизни. Пожалуйста. Это как бы наши народные традиции общинные. Но когда мы обращаемся к гуру, к духовному учителю, мы должны задавать духовные вопросы. Это очень ценно. Если грех приходит без твоей воли, в сердце нет обид и критики других, но не можешь простить себя, значит ли это, что мы должны прощать себя и идти дальше, моля Господа дать силы больше не грешить? Как еще можно побороть память греха? Грех не разрывает наши отношения с Богом. По большому счету, это не проблема. Оскорбление разрушает нашу связь с Богом. Или намеренный грех – это уже оскорбление. Невольный грех не разрушает такие отношения. Наоборот, даже бывают грешники и блудницы ближе к Царству Божию, говорится еще. чем кто-то другой. Он говорит, грешный, он признает свой грех. Он искренне обращается к Богу, моля о прощении и защите, дать ему разум. Но намеренный грех – это седьмое оскорбление святого имени Апарадха, например. Вот Апарадх нужно избегать. Критики, оскорбления, намеренных грехов – это опасно. Обычный грех, который невольно человек совершает, очищается быстро в этом процессе. Отношения с Богом не разрываются. Память греха не нужно бороть. Эта память нас защищает от новых грехов. Помнишь? Помню. Нет, не хочу. Не буду этого делать. Я помню. Это же хорошо.
Гуру Махарадж. Угу. Можно вопрос? Харе Кришна, я тут.
Да.
Такой вопрос. Спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Слышала от старших преданных, что можно пойти либо выше, либо ниже развиться, либо деградировать только на средних планетах, то есть, допустим, как Земля. То есть на более высших планетах, там полубогов, уже можно только пасть, а в духовный мир оттуда типа не попадешь. Можно как-то прокомментировать это? Спасибо.
А в чем вопрос? Почему не попадешь в духовный мир с райских планет?
Слышала о том, что с райских планет там типа настолько все классно, что даже не думаешь о Боге, и в итоге падаешь всегда. Ну, то есть в любом случае упадешь, и шансы того, что ты разовьешь там какое-то духовное сознание, очень маленький.
Да, лучше тебе не попадать на райские планеты.
Спасибо.
Вот здесь используй шанс, пока ты здесь. Прабхупада тоже говорил, что вы там проведете в наслаждениях столько времени и забудете про все. А потом придете сюда к концу Кали-юги. Ужасное время.
Ну вот сам факт, вот то, что можно, получается, из планет полубогов пойти дальше? Просто я слышала, что такого вообще категорически
нет,
нельзя.
Нет, не со всех планет. Есть разные планеты полубогов. Есть планеты мудрецов, там можно продвигаться. А вот райские планеты, где именно чувственное наслаждение, там вряд ли можно продвигаться. На Лакувара Манигрива, помните эту историю? Сыновья Куверы, они именно были на райском уровне. Были прокляты народы за свое поведение. Вот это райские планеты. Там невозможно отказаться от чувственных наслаждений. В сотни раз превосходят земные. Даже от земных удовольствий трудно отказаться. Что же говорить о райских удовольствиях? Ловушка.
Спасибо большое.
Часто слушая лекции старших преданных, мы видим, что одно и то же утверждение они толкуют по-своему. Это сбивает с толку преданных, как понять истину. Или это различная глубина понимания. Нет, они могут быть правы с разных точек зрения. Но если у вас есть вопрос, спросите их, разъясните это противоречие, они должны разъяснить его. Или спросить какого-то старшего вайшнава. Вот один говорит так, другой отвечает так, конкретно. И тоже можно получить ответ. Грихастха скажет так, саньяси немножко ответит по-другому, допустим, брахмачари по-третьему. Кшатри по-четвертому что-то объяснит. Еще природа существует. Все это будет правильно.
Можно? Гуру Махарадж, благодарю вас за лекцию. Вы сказали такую фразу, что чем больше наказания, тем больше вожделения получает человек в новом рождении. Как можно это понимать? Правильно я понимаю, что чем больше неудовлетворенного вожделения, тем больше гнева, и это ведет к следующим кармическим реакциям? Или могли бы вы просто расшифровать, вот как трактовать?
Что трактовать?
Ну, чем вопрос? Больше наказания получает человек, тем больше вожделения.
Ну да, это есть наказание.
Как это вот,
связать? А что тут трактовать? Все ясно? Что непонятно, скажи.
Непонятно, это у него получается неудовлетворенное вожделение, он из-за этого мучается. В этом как бы смысл наказания.
Но вожделение разве не наказание? Ты сомневаешься в этом, похоже. Ты думаешь, вожделение — это награда?
Нет, я не думаю. Я бы пытаюсь понять вообще, ну вот, как бы последствия вот такого наказания.
Вожделение — это то, что заставляет человека делать то, что не надо делать. Даже он знает об этом. Он заставляет делать плохие вещи. Вот скажите человеку о его плохих качествах, что не нужно делать, и он все равно будет делать по-своему. Это вожделение, это наказание. Это человек, отбывающий наказание. Ему очень трудно учиться. Это вожделение. Если много вожделения, очень трудно научить чему-то человека. Все ближе становится к животному состоянию. У животных там одно вожделение уже. Оно не мучается. Его победило вожделение. Во власти вожделения ничего не понимает. В невежестве не страдает, так не чувствует страданий особых. У человека есть вожделение, есть совесть, и это очень мучительно. Это наказание для человека. Когда духовные учителя дают инициацию, говорят, что подводят ученика к стопам Шрилы Прабхупады. Что это означает? Можно ли подойти к стопам Господа без учителя? Вопрос. Просто имея других старших в своей духовной жизни. Без духовного учителя, ну как-то можно. И без духовного учителя можно как-то развиваться, я думаю, читая книги, занимаясь какой-то личной практикой, как человек чувствует по наитию. Но этот процесс будет очень долгий и сложный. Это как самолечение. Я сам пытаюсь диагноз поставить, но что-то я могу почитать в книгах сам, посмотреть, есть лекарства по симптомам, понять, какие органы болят. И какие-то симптомы могу устранять, но вот сам научиться. Но если скажем, даже если вы опытный врач, и у вас инфаркт, и вам нужно прооперировать сердце, самому вы не сможете это сделать. Вам нужен другой врач. При таких обстоятельствах гуру необходим. А если просто снимать какие-то симптомы, то можно к психологу ходить, в аптеку можно зайти, тоже к врачу зайти. Зачем гуру принимать? Можно почитать какие-то книги, аутотренингом заняться, допустим. Ну, какие-то такие околодуховные методы. Вы должны понять одну вещь. Сознание Кришны не все выберут. И не всем оно рекомендовано прямо, прямой путь. Не в ритимарк. Большинству прав ритимарк рекомендован. На это требуется огромная решимость. Это написано в Бхагавадгите. Огромная решимость требуется. Бесстрашие, чтобы встать на путь именно прямой сознания Кришны. Прабхупада сравнил с большим кузнечным молотом. Не каждый рискнет встать под большой кузнечный молот, свое ложное эго поставить туда. То есть этот процесс, он очень быстрый, мощный. Тут нужно просто держаться за лотосный стоп и гуру, иначе невозможно. Это ложное эго сравнивается с базальтовой глыбой. Крепкая порода очень, базальт. И наше самолечение, наша как бы практика, она такая, знаете, мягкая, щадящая. Ювелирный молоточек у нас такой, мы его культивируем, это ложное эго наше. Ну и сколько это будет продолжаться? Сколько угодно. Ну вот метод сознания Кришны. Большой кузнечный молот. Поднимается на высоту 9 этажей. Многотонный такой молот поднимается. И туда эту глыбу ставите. Харе Кришна, Харе Кришна. Нажимаете. И половины уже нет. Ну и там должен быть опытный врач, конечно, рядом. Чтобы тут же как-то все это вот привести в порядок какой-то. Это шок, шок, шок для всех родственников. Вы пришли в сознание Кришны, через 2 дня у всех шок уже. В тот же день шок у всех. Вы просто выглядите сумасшедшим человеком, который разрушает всю вообще человеческую культуру, все общество. Мясо не ест вообще. Всех ненавидит, мясоедов. Семья не важна, работа не важна, деньги важны. Ничего не надо вообще. Что вы с ним сделали? Большой кузнечный молот. Что делать? Не каждый рискнет стать вот таким прямым путем пойти. Обычно вот греха с хашем нужно вот постепенно там прийти к этому пониманию естественным образом. Хорошо, если есть время. А если времени нет, то большой кузнечный молот. Это выбор человека. Уж кто как выбирает. Поэтому как хотите, ювелирным молоточком продвигаться или как-то еще, уже вы сами выбираете. Поделитесь своим видением, пожалуйста, есть ли в среде преданных нищенское мышление, экономия при поклонении Господу. И если есть, как от этого избавиться? Не вижу, чтобы преданные бедствовали в среднем. Однако иногда готовлю на программах наших и фестивалях и вижу, что преданные очень часто используют второсортные, самые дешевые продукты типа растительного масла. То же самое вижу в обустройстве в храмах. Откуда такой разрыв между неплохим благосостоянием в жизни преданных и экономией в базовых вещах, в поклонении, и как его преодолеть? Прабхупада сказал готовить на чистом ги в храмах. Это, говорит, важно для преданных. Божествам нужно готовить ноги. И один преданный посчитал, сколько там ноги уходит денег. Говорит, Прабхупада, мы можем храм построить. Если сэкономим ноги, заменим растительным маслом, за год мы построим храм. Если мы сэкономим. Прабхупада что-то сказал, не обратил внимания, он снова повторял. Прабхупада, очень важно. Кстати, за год там сумма получается огромная. Можно храм построить. Я знал человека, который экономил ноги и использовал растительное масло. И снова продолжил с кем-то разговор. Пропадал. Ну и что? Что было с этим человеком? Он умер, он сказал. На чем-то, на божествах не экономьте. Если есть возможность такая, экономить не нужно как раз. Используйте самые лучшие чистые продукты. Ну таково наставление Прабхупады. Хватит у нас решимости на это? Другой вопрос. Но Прабхупада так делал. Мы, конечно, не Прабхупада, не все можем делать так же, как он. В одной из лекций по третьей главе Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада говорит, что карма-йог, если я правильно читаю, это человек «да». А мы сейчас люди «нет». И должны стать людьми «да». Может, вы сможете объяснить, что я имел в виду Шрила Прабхупада? Мне нужно услышать контекст, чтобы я что-нибудь не придумал сейчас. Да и нет. Нужен контекст. Все, мы ответили на все вопросы.